свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Областная дума в Астрахани обсудила ситуацию в связи с требованиями оппозиции провести новые выборы мэра города, что может заставить власть пойти на уступки. Противостоящие стороны в Сирии в целом придерживаются международных условий перемирия. Продержится ли это соглашение дольше пятницы? В Центре современного искусства «Винзавод» одна за другой закрываются художественные галереи. Стоит ли за этим какая-то общественная тенденция? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Астраханская областная дума по итогам рассмотрения ситуации с выборами мэра Астрахани решила принять к сведению информацию выступавших. Предложено средствам массовой информации освещать ситуацию объективно, протестующим вернуться в правовое поле, губернатору регулярно встречаться с представителями партии по проблемным вопросам. Постановление не устроило депутата от «Справедливой России» Олега Шейна, поскольку его предложения были отклонены. Шейн и его сторонники около месяца продолжают голодовку, требуя отмены итогов выборов мэра города, которые, по их мнению, были сфальсифицированы в пользу представителя «Единой России» Михаила Столярова. После того, как глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров согласился лично просмотреть видеозаписи, Шейн объявил о смягчении условий голодовки. Однако гражданское противостояние в Астрахани продолжается. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Депутаты Астраханской областной думы сегодня выслушали претензии экс-кандидатов в мэр города Олега Шейна к тому, как проходили выборы главы города. Накануне ее председатель Борис Клыканов предложил посвятить этому вопросу все заседание. С места событий передает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Елена Власенко.
Выступил Олег Шейн. В думе он поставил несколько видеозаписей с избирательных участков, фиксированных нарушения. С стороны Олега Шейна выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, стороны их антагонистов выступал Вячеслав Лысаков и Александр Хинштейн. Хинштейн назвал все происходящее истерикой и сказал, что вот Единая Россия не победила на выборах мэра в Ярославле-Тольятти, но, видите, они голодают и никаких акций не устраивают. В конце концов, в Астраханской областной думе было принято постановление. Постановление предполагает рекомендацию губернатору создать совет, куда смогут войти представители всех политических сил. Олег Шейн сказал мне, что он считает эту меру скорее имитации, поскольку такой орган, где должны быть представлены все политические силы, в Астрахани уже есть. Это Астраханская областная дума. И то, что ее депутаты призывают к созданию некого альтернативного органа, говорит лишь о том, что баланс в Астраханской областной думе, вероятно, не совсем справедлив.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко. Во время своего выступления Олег Шейн ответил на обвинение депутата от партии ЛДПР Владислава Коняева, который заявил, что голодовка – это незаконный метод борьбы за результаты выборов.
Это ваше изобретение, что голодовка является незаконным методом. Голодовка – законный метод, а незаконные действия – это то, что творится в городе. Когда Астрахань, по сути дела, сегодня превращена, переведена на комендантский час, когда сейчас, чтобы журналисты из федеральной прессы, из зарубежной прессы, я местную черевильную в расчет не беру, ГТРК «Лотос» и местные РЭМ, когда настоящие представители журналистского сообщества пытались пройти сюда, к зданию областной думы, им четырежды перекрыла дорогу полиция. Когда вчера над небом кружил полицейский вертолет. Когда вчера Жилкин и Столяров попытались организовать антимитинг. И именно участники этого антимитинга, обычные бюджетники, сидящие на вашу личную зарплату 4600 рублей, составили настоящий стаханский митинг. После чего весь центр города, когда люди перешли в нашу сторону, согнанной администрацией, был оцеплен полицией. И люди сегодня в Астрахани не могут прийти в свой собственный город, на свои собственные улицы. А в концлагере голодовка – это вполне разумный метод.
Прокурор Астраханской области Олег Дупак сегодня заявил, что его ведомство уже проверило все сообщения о нарушениях. Из них подтвердились только 4. Это, по мнению прокурора, не дает оснований для отмены результатов голосования. Сегодня же глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров согласился изучить ситуацию с выборами в Астрахани, если Олег Шейн прекратит голодать. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦИК, в телефонном разговоре с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым Владимир Владимир Чуров сказал, что, цитата, «готов организовать и посмотреть вместе с вами фрагменты видеозаписей с избирательных участков в городе Астрахани, при том условии, что в моем кабинете в Москве к нам присоединится Олег Васильевич Шейн, который прекратит свою бессмысленную и бесполезную голодовку». В ответ на согласие главы ЦИК подключиться к изучению ситуации, Олег Шейн заявил, что он и его сторонники переходят на более мягкий режим голодовки, и выпил стакан сока. Политолог Андрей Пиантковский рассуждает о том, что может стоять за согласием Владимира Чурова.
В Кремле все-таки поняли, что Шейн и его товарищи, они могут пойти до конца. Это будет колоссальным дискредитацией режима, если что-то с ними случится. Поэтому сегодняшний разговор Чурова о том, что он готов посмотреть записи, но это буквальное свидетельство о том, что Крым хочет выиграть время. Вот вчерашние абсолютно непримиримые, жесткие заявления, почти издевательские, глумливые заявления Путина говорили об обычной реакции. Любую уступку граждан своей страны он всегда рассматривает как недопустимую слабость. Ну, может быть, сегодня все-таки кому-то удалось ему объяснить, что ситуация развивается по сценарию очень неприятному для него. Но, опять же, мы можем только гадать. Чуров сказал, что посмотрит, он может завтра посмотреть и заявить, произнести вот эту любимую манту, что да, были нарушения, но они не повлияли на исход голосования.
Сегодня активисты поддерживающие Олега Шейна провели акции протеста. О них и о дальнейших планах оппозиции «Радио Свобода» рассказал член движения «Солидарность» Илья Яшин.
Ситуация в городе довольно напряженная, потому что в город втянуты значительные силы ОМОНа, выданные спецсредства местным полицейским. И сегодня центр города был буквально переведен на осадное положение. Местные жители никогда не помнили, чтобы вот такие силы значительные были втянуты в центр Астрахани. Там несколько сотен, там может быть 2 сотни, согласно, все-таки сумело пройти к областному собранию. Прямо перед оцеплением полиции была организована акция протеста, где строила сидячую забастовку, девушки вручали полицейским цветы и таким образом выражали протест. Мы продолжаем подготовку к общегородскому митингу за новые честные выборы мэра. Продолжают в город прибывать активисты оппозиционных организаций, просто сочувствующие позиции движению за честные выборы граждане. Мы надеемся, что это действительно станет таким важным переломным событием, которое позволит добиться таки новых честных выборов. Логика наша очень проста. Если кандидат от «Единой России» считает свою победу честной, если он считает себя легитимным мэром, то для него не должно это быть проблемой. Он просто подтвердит свою победу, потому что нет сомнений, если выборы новые состоятся, они будут кристально честными.
Масштабную акцию протеста оппозиционеры планируют провести в субботу. 13 апреля Олег Шейн собирается подать в суд иск об отмене результатов муниципальных выборов. Голодовка несогласных с итогами выборов мэра города продолжается уже 29-й день. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Лидеры партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Николай Левичев сегодня, сразу по возвращении Миронова из Астрахани, сделали заявление для прессы. У микрофона «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На брифинг для журналистов первые лица «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев приехали прямо из аэропорта. Днем они успели поучаствовать в заседании Астраханского заксобрания, где обсуждалась ситуация, сложившаяся после обнародования результатов выбора мэра Астрахани. Главным итогом этой поездки председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев назвал согласие Олега Шейна и его товарищей 28 дней голодающих в знак протеста против фальсификации на выборах 4 марта смягчить условия голодовки. Теперь протестующие будут пить соки. Таким согласием, по словам Левичева, удалось заручиться после того, как руководитель Центризбиркома Владимир Чуров пообещал принять личное участие в просмотре и изучении видеоматериалов с 203 избирательных участков Астрахани. Не совсем понятно, где и как это будет происходить технически, поскольку просмотреть нужно около 3000 часов. Кстати, эти записи на жестких носителях также переданы Олегу Шейну, и теперь у него появилась доказательственная база для оспаривания результатов выборов мэра, говорит Николай Левичев.
Нам с Сергеем Михайловичем поступала масса кулуарных предложений, как разрулить эту ситуацию в Астрахани. Ну, условно говоря, вот вы там что-то сделаете, чтобы все закончилось, да, а вы зато получите возможность там в другом регионе губернатора назначить или что-то еще. То есть такой примитивный торг. При этом совершенно не хватает совести или нравственного чувства понимать, что договариваться-то надо не с нами, договариваться надо было с этими людьми, которые пошли в отчаянии на последний шаг и поставили на карту все, что у них осталось, свое собственное человеческое достоинство, здоровье и жизнь. Какой-то свет в конце туннеля появился. Пусть призрачный, но надежда на судебную перспективу. И постучу по дереву, но в жизни людей уже практически ничего не угрожает, потому что начинается выход из голодовки.
В свою очередь, руководитель думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал, что предложил астраханцам не полагаться исключительно и только на суд.
Предлагаю, коль скоро есть сомнения в легитимности избранного мэра, провести городской референдум с очень простым вопросом. Доверяете ли вы избранному 4 марта 2012 года мэру города Астрахани господину Столярову? Да, нет. Абсолютно четкий вопрос. И по итогам референдума, если бы таковой состоялся, мы получим однозначный ответ жителей города Астрахани, имеющих право голоса избирателей. И в случае, если большинство жителей Астрахани скажет «да», что они доверяют, ну, значит, вопрос тогда открыт. Вопрос снимается, все. Люди еще раз подтвердили легитимность избрания мэра. Но если скажут «нет», тогда господин Столяров обязан подать в отставку, не нужно отменять результаты выборов, и коль скоро появляется вакансия, спокойно назначаются новые выборы мэра.
По словам Сергея Миронова, подготовить и провести подобный референдум можно в течение 3 месяца, в то время как судебные разбирательства иногда тянутся годами. Вот почему Миронов считает идею референдума наиболее перспективной. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Сергей Миронов, напомню, совсем недавно крайне неудачно выступил на выборах президента России. Вследствие этого столкнулся с некоторым кризисом лидерства внутри своей партии. Как противостояние Олега Шейна и «Единой России» может отразиться на положении партии «Справедливая Россия»? Я беседую с петербургским политологом Григорием Голосовым, директором проектного центра «Геликс».
Эта история, в общем-то, является подарком судьбы для Сергея Миронова. Дело в том, что «Справедливая Россия» – это партия, которая сталкивается, пожалуй, с наибольшим количеством вызовов в той партийной системе, которую мы унаследовали из эпохи Суркова. Эта ситуация в «Справедливой России» сложна по 3 причинам. Во-первых, это партия с оппозиционной, но не определенно оппозиционной идентичностью, которую нужно укреплять. Во-вторых, это партия идеологически левая, но природа ее левизны не совсем понятна избирателю. И в-третьих, это партия, которая содержит в себе значительное количество региональных нотаблей, то есть видных фигур, которые рассчитывают на ее поддержку, но не всегда ее получают. Сейчас, выступая в защиту Олега Шейна, Сергей Миронов решает сразу 3 задачи. Во-первых, он артикулирует оппозиционный имидж партии. Во-вторых, поскольку сам Шейн левый, он получает шанс артикулировать и ее левизну. Ну и кроме того, он показывает региональным нотаблям, что в случае, если они вступят в конфликты с региональными властями, они не останутся без прикрытия со стороны партии. Миронов только выигрывает на этой истории, если, конечно, она не повлечет за собой каких-то резких санкций со стороны Кремля в отношении партии.
Сергей Миронов неоднократно пытался играть на 2 площадках, сидеть на 2 стульях. Он, с одной стороны, говорил о своей личной дружбе с Владимиром Путиным и о его поддержке, о том, что он подставляет ему мужское плечо, а с другой стороны, он настаивал на некой своей оппозиционности. Заявление Миронова о том, что дружба с Путиным в прошлом, означает, что Миронов определился...
Если Миронов хочет выжить в новом российском политическом поле, а он, очевидно, хочет, то ему не нужно много распространяться о своей дружбе с Владимиром Путиным. Это не означает, что Миронов полностью утратил доверие со стороны Путина или что он не сможет в дальнейшем выполнять какие-то задачи, которые в принципе согласуются с задачами Путина. Но это значит, что в публичном пространстве он просто-напросто должен выступать как оппозиционный политик. И в случае, если его оппозиционность будет не вполне искренней, чего мы исключить не можем, тем не менее в интересах Владимира Путина, чтобы он вел себя как оппозиционный политик.
Партия «Справедливая Россия», может быть, от некоторых других российских политических организаций отличается тем, что там наряду с Сергеем Мироновым и, скажем так, аппаратчиком Николаем Левичевым, который руководит фракцией Госдумы в Государственной Думе, там есть несколько ярких личностей сами по себе. Это и Галина Хованская, и Оксана Дмитриева особенно, да и тот же Шейн. Если какие-то политологические советы Сергею Миронову для того, чтобы нивелировать их влияние или использовать для укрепления собственных позиций в партии?
В свое время в «Справедливую Россию» были рекрутированы видные региональные политики, а все, кого вы перечислили, это именно региональные политики. Политологический совет в данном случае состоял бы в том, чтобы Миронов всеми силами старался удержать этих людей. Они не представляют существенной угрозы для его внутрипартийной власти, но они являются важным ресурсом для партии. Ну и мне кажется, из истории с Астраханью следует, что Миронов в принципе это понимает, так что в моем совете не очень нуждается.
На ваш взгляд, «Справедливая Россия» сейчас остается кремлевским проектом или нет?
В той мере, в какой все так называемые партии легальной оппозиции на данный момент остаются в каком-то смысле кремлевскими проектами. Однако надо сказать, что Кремль по отношению к ним сейчас ведет более сложную игру, связанную с облегчением регистрации политических партий и возможным созданием новых лояльных проектов. Поэтому на эти новые вызовы им нужно и отвечать более сложным образом.
О будущем партии «Справедливая Россия» петербургский политолог Григорий Голосов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли прекращение огня в Сирии прологом к гражданскому миру? Об этом спорят востоковеды Георгий Мирский, Елена Супонина, Баграт Сиронян и Владимир Исаев. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Поговорим о ситуации в Сирии. И мы сегодня в четверг на рассвете вступило в действие предложенное ООН перемирие, однако по поступающим из страны сообщениям оно действует лишь частично. Наблюдатели подчеркивают хрупкость соглашения и предупреждают об опасности полномасштабной гражданской войны в Сирии, где за 13 месяцев конфликта погибли, по оценкам, свыше 9 тысяч человек. На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Оппозиционные движения активисты в Сирии заявляют, что правительственные войска, хотя и прекратили активные действия против оппозиции, остаются в населенных пунктах, вопреки мирному плану ООН, предусматривающему вывод армейских подразделений тяжелых вооружений из районов противостояния с оппозиционными силами. Представитель оппозиционного сирийского национального совета Басма Кудмани заявила в Женеве.
Мы видели сегодня утром, что тяжелое оружие осталось в населенных пунктах. Всюду размещены снайперы. Значительно увеличилось число блокпостов, и там есть тяжелые вооружения.
Поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня и жертвах с обеих сторон. Оппозиция сообщает о нескольких убитых и арестованных гражданских лицах, власти, о нападениях, как они выражаются, террористов, в результате которых были убиты и ранены несколько военнослужащих. Оппозиция, между тем, призывает своих сторонников начать акции протеста против режима президента Сирии Башара Асада, поскольку в соответствии с планом Аннана сирийские власти должны уважать право граждан на мирные демонстрации. Представитель оппозиционного сирийского национального совета Басма Кудмани.
Подлинной проверкой будет то, смогут ли люди выходить и участвовать в мирных протестах.
Многие наблюдатели сомневаются в том, что перемирие продлится долго. Год назад, когда начались массовые протесты, власти Сирии, не в силах с ними справиться, использовали для подавления военную силу. К обещаниям режима Асада с сомнением относятся западные и арабские страны и рассчитывают, что Россия и Китай, поддерживающие нынешние сирийские власти, окажут на них давление. Москва и Пекин приветствовали перемирие, подчеркнув, что ему должны следовать и повстанцы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил сегодня в Женеве.
Сейчас ситуация выглядит более спокойной, мы будем за ней пристально следить. Мир, однако, настроен скептически, поскольку многие прежние обещания правительства Сирии не были выполнены. Это сейчас ответственность правительства Сирии доказать, что их слова совпадают с их делами. Я вновь призываю сирийское правительство полностью следовать своим обязательствам по мирному плану. Я также призываю сирийскую оппозицию поддерживать нынешнее прекращение насилия всеми способами. Настало время для фундаментального изменения курса. Слишком много людей погибли. Настало время остановить убийство.
Живущий в Москве член сирийского национального движения «За перемены» Хайсам Бадерхан сомневается, что перемирие в Сирии может быть прочным. По его мнению, сирийское руководство, не готовое согласиться на отставку Башара Асада, будет использовать провокации, чтобы сорвать перемирие, поскольку в противном случае будет сметено массовыми демонстрациями протеста.
Если в течение нескольких дней будет мирные действия,
Я предполагаю, миллионы людей будут выходить в городах. То есть это крах власти. Он пойдет на это? Вряд ли.
Есть ли вероятность какая-то того, что сирийские власти согласятся на уход Асада, пытаясь придумать какой-то вариант, при котором нынешняя властная элита останется, но в каком-то другом составе?
И это было по плану Лиги арабских стран, чтобы передать власть первому вице-президенту Фарук Шара. Ну, власти в Сирии, я думаю, на это не пойдут. Дело не в самом президенте, а в окружении его сторонники и соратники отца. Даже российские делегации, которые туда уехали, встречали с президентом, и они им рассказали. Эти офицеры, которые 60-70 лет, он сын его отца. Мы обещали отцу защищать сына, защищать Башара. Это старая система, старый режим. Они никак не пойдут, я думаю, на смену первого лица.
Российский востоковед Елена Супонина также считает перемирие чрезвычайно хрупким и отмечает, что действия сирийской оппозиции не способствуют успеху мирного плана.
Сейчас Россия уговорила сирийское правительство принять план урегулирования. И теперь Москва будет вправе сказать, что мы-то свое дело сделали, а вот оппозиция вывела людей на улицы, на демонстрации. Раздробленность оппозиции сейчас играет не на руку мирному процессу.
В случае, если вспыхнет насилие, то Россия по-прежнему будет продолжать политику поддержки режима Башара Асада.
Россия в данном случае будет обвинять страны Запада, Турцию и ряд арабских стран в том, что они не оказали должного воздействия на сирийскую оппозицию. А что касается поддержки режима Башара Асада, то я бы сказала, что позиция России в последнее время все-таки начала меняться. Даже тон Сергея Лаврова на переговорах с его сирийским коллегой на днях Валидом Муаллимом был более жесткий, чем обычно. Россия стала объяснять сирийскому руководству, что шансов при такой драматичной ситуации остаться у власти очень и очень немного. Более того, Москва раньше выступала против того, чтобы президент Башар Асад ушел в отставку досрочно. Но теперь Москва говорит о том, что, пожалуй, и этот вариант можно будет рассмотреть, но только при одном важном условии, если на него изначально согласятся стороны. На это пока не готово окружение Асада. Асад – человек, очень подчиняющийся влиянию со стороны своего ближайшего окружения. Они пока хотят держать его у власти, и это очень большая ошибка, потому что перемирие будет иметь смысл только в том случае, если этим последуют очень серьезные политические шаги. Башар Асад, его поддерживает часть населения Сирии, это факт. Но факт и то, что значительная часть населения Сирии не хочет его видеть у власти. Чуть ли не половина сирийских избирателей. Это достаточное основание для того, чтобы поставить вопрос о досрочных президентских выборах.
Многие наблюдатели полагают, что соглашению о перемирии придется пройти первый серьезный тест уже в пятницу, когда после традиционных богослужений огромное количество людей могут выйти на улицы сирийских городов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. В Центре современного искусства «Винзавод» закрываются художественные галереи. Беседы с историками о прошлом и настоящем России. Президент как часовщик. В России отмечают 150-летие Петра Столыпина. Интервью с правнуком русского политика. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии в целом соблюдается введенный в четверг режим перемирия, несмотря на сообщения о отдельных актах насилия. Огонь из тяжелых орудий не ведется, хотя и артиллерия, и танки, и регулярные войска остаются в населенных пунктах. Краснодарский краевой суд сегодня приговорил к 20 годам лишения свободы Вячеслава Рябцева, члена так называемой банды Цапка, орудовавшей в кубанской станице Кущевская. Именно такого наказания требовал прокурор. Потерпевшие настаивали на пожизненном заключении. подмосковном городе Жуковске сотрудники частного охранного предприятия «Витязь» избили активистов-экологов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, вырубки цаговского леса. Как сообщают очевидцы, полицейские, которые охраняют место работ, не вмешивались в ситуацию. Пострадавшие направились в городскую прокуратуру, однако чиновники отказались их принять. Астраханская областная дума по итогам рассмотрения ситуации с выборами мэра Астрахани решила принять к сведению информацию выступавших. В итоговом постановлении предложено средствам массовой информации освещать ситуацию объективно, протестующим вернуться в правовое поле, а губернатору регулярно встречаться с представителями партии по проблемным вопросам. Российский бизнесмен Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам тюрьмы, призывает депутатов Госдумы России от его имени подать иски к Таиланду и Соединенным Штатам в международные суды. В ходе видеомоста «Нью-Йорк-Москва» Бут вновь подчеркнул, что не признает себя виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США и не пойдет ни на какие сделки со следствием, чтобы вернуться на родину. В Сирии, где сегодня утром было введено перемирие, оппозиция сообщает о трех убитых мирных гражданах и десятках арестов.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 12 апреля. Общественно-политические события последних месяцев в России вызвали новый интерес к национальной истории. Ведь очевидно, что многие проблемы сегодняшнего дня унаследованы из прошлого, и неумение решить эти задачи отчасти кроется в особенностях русского народного опыта. Как в государственном прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связаны девиации исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом на протяжении двух недель в эфире итогового выпуска программы «Время свободы» размышляют крупные ученые. Академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема беседы сегодня – авторитарный опыт о часах и часовщике.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Часто говорят о том, что в каждом государстве система управления, система власти обусловлена в том числе историческими традициями. В этой связи говорят, что сильная президентская власть есть наследие долгой российской государственности. Так ли это, Андрей Борисович?
Когда-то все страны христианского мира были со слабой верховной властью. Это был так называемый период феодальный. Король был первый среди равных и Византийской, кстати, империи, и назад. Потом наступила эпоха абсолютизма, когда, наоборот, монарх обладал абсолютной власти, была идея того, что он часовщик, а страна – часовой механизм. В России было то же самое. Потом все страны в конце XVIII века, одна с другой, кто революционным путем, кто разумным, мирным путем, отказались от этой модели. Последняя в Европе, если не считать Турецкой империи, отказалась Россия в 5 году. Это общеевропейский процесс, и связан он с очень простой вещью. Это не какой-то там непонятная логика истории. Она связана с уровнем образования и культуры общества. Как только общество становится более образованным и культурным, как только оно становится более ответственным, оно хочет само контролировать собственную жизнь. Вот, собственно говоря, это и происходит. Россия идет обычным путем всех стран. Ее отбросил советский период, который уничтожил культурную часть общества. За 20 лет, благо, весь мир продвинулся далеко вперед, русское общество сделало мощный рывок, и сейчас, разумеется, оно, собственно, должно, видимо, повторить, что создала вся европейская, вся христианская цивилизация.
По вашему мнению, типологически, Путин себя рассматривает как часовщика, страну как часовой механизм?
Объективно он является не часовщиком, он является тем человеком, который залез в чужой, собственно говоря, огород и быстро-быстро набивает мешок дынями и огурцами с этого чужого огорода.
Россия, при том, что, конечно, она одна из многих стран, а не более того, имеет, конечно, свои коренные традиции, которые сильно отличаются. И можно их много перечислять. Вместе с тем, мы уже говорили, у России есть и другие традиции, не только сверхсильные власти, но и традиции общественного давления на власть, общественного самоуправления.
Народного бунта.
почему народного бунта? Ну, например, в России, например, существовали еще в 16 веке фактически то, что сейчас называют суды присяжных. Это вот губные суды. Это когда общество само, так сказать, занималось судопроизводством. Да? Совершенно демократическая процедура. А земские соборы... В 1642 году царь Михаил, первый Романов, хотел воевать Азов, Азовское море. А ему собор сказал: нет, царь-батюшка, денег нету в казне, ничего не пойдешь, и не пошел. Вот и все. Да? Или, например, известный князь Голицын в правлении Софьи, там, Федора Алексеевича, готовил совершенно либеральный, как бы мы сейчас сказали, эмансипационные планы, тоже модернизации, как Петр, только не на основании рабства, а на основании эмансипации общества. В России постоянно это было. Теперь, что касается, чувствует себя Владимир Владимирович таковым, я думаю, что чувствует. Вы знаете, в 2004 году в здании Московского университета он выступал перед доверенными лицами, да, такой институт существует у нас, и он сказал, что я не собираюсь менять Конституцию. Я сразу для себя отметил, а ты не имеешь вот так вот взять и поменять Конституцию, как никто, между прочим. Дальше. А я обязан вырастить обществу наследника. Представить наследника, что он через 4 года, в общем, сделал. А я подумал, какого наследника? Заговор против республики. Это просто нарушение Конституции. Какого наследника? Но произошло именно так. Потом этот же человек сказал однажды: я здесь отвечаю за все. Безусловно, вот эта патерналистская, хозяйская философия жизни, ну, философия в кавычках, конечно, у этих людей есть. Неограниченная власть человека. Директор ли он бани, председатель ли он ли колхоза, там, я не знаю, тренер ли футбольной команды или президент России, она обязательно бесконтрольная власть возникает. И это опять не всегда зависит от личных качеств человека. Нельзя человека ставить в условия неограниченной власти никуда, ни на радиостанции «Свобода», ни в Российской Федерации.
А кем он поставлен? С течением обстоятельств, несовершенством российских законов, законами истории. Чем, Андрей Борисович?
Первое – это, конечно, советская традиция. Советская традиция предполагала именно абсолютную и ничем не ограниченную власть, чего, кстати говоря, никогда не было в революционной России. Царь был ограничен, ну, хотя бы христианским нравственным ограничением. В советское время обязательно должен был быть абсолютный правитель, вот глава, причем в отсутствии нравственного ограничителя, что очень важно. Второе – это Конституция. Разумеется, когда создавалась Конституция 93-го года, она создавалась на самом деле, там, не как ширма, не для того, чтобы прикрыть там ничем не ограниченную власть, которую мечтал Ленин, а чтобы создать действительно в демократии вот систему, которая бы обеспечивала бы тому же Ельцину стабильное управление, ручное управление страной. Поэтому наша Конституция 93-го года дала президенту очень большие полномочия, неразумно большие полномочия, но в этом смысле она где-то похожа на основные законы 1906 года. И третье, эти полномочия были значительно расширены при Путине. Кроме того, само сознание человека. Одно сознание есть у партийного функционера, который все же привык на партсобрании работать. Совершенно другое сознание у офицера вообще и спецслужб тем более. Это абсолютная вертикаль. И вот именно это сознание, чисто военное, и я бы сказал, еще усиленное тем, что это не просто армия, это охранка, бито. Путин прекрасный офицер советских спецслужб. Но такой человек не может управлять такой сложной системой, как демократическое государство. Просто он по-другому абсолютно сформирован, по-другому воспитан, и у него другой менталитет. И я думаю, что это одна из величайших бед. Кстати говоря, есть ли исторический пример? Разумеется, очень другой, очень смягченный. Это Николай Павлович, Николай Первый. Тот человек абсолютно военный, который не представлял себе иного управления страной, кроме как построение абсолютно вертикали.
Его и не готовили к этому.
Его и не готовили к этому, да. Он любил играть в армию, любил воинские вещи и мечтал уничтожить всю латинскую библиотеку Зимнего дворца, потому что ненавидел латынь с того момента, когда его учили. Ну, к чему это привело? К дикой коррупции и, в общем, к невероятному ослаблению страны. То же самое и сейчас.
Что касается сегодняшней власти, то я думаю, что она в известном смысле опаснее даже советской. В известном. Знаете почему? Советская власть, власть советских вождей, была ограничена их идеологией. Вот они могли все казнить людей, могли там любые там, сегодня Гитлер враг, сегодня он друг. Все могли. Но они не могли отказаться от цели построения коммунизма, от каких-то целей социалистического общества и так далее. Они должны были ломать комедию или искренне верить, мне все равно, в рамках вот этой идеологической парадигмы. И это был ограничитель. Сейчас вообще нет никакого. А его не может быть в либеральном демократическом обществе, там ограничитель Конституции и законы. Но поскольку Конституция и законы попираются, поскольку выборы выброшены, а демократия – это выборы, и больше ничего на самом деле. Это процедура выборов, это главный нерв демократии. Когда это выбрасывается, тогда власть становится голой. А что знаете, что такое голая власть? Насилие. И больше ничего, понимаете?
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
В пятницу в итоговом выпуске программы «Время свободы» пятая беседа с историками России Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым. Владимир Путин как Петр Великий.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 апреля. Известные российские галеристы Айдан Салахова и Марат Гельман объявили о закрытии своих галерей, расположенных в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. Салахова заявила, что ей выгоднее быть художником, чем галеристом. Гельман также собирается перепрофилировать свою галерею в мастерскую, а причинами закрытия называет нерентабельность бизнеса и массовый отток коллекционеров из России. Этот отток, по мнению Гельман, связан с политической обстановкой в стране. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Художница и преподаватель Салахова планирует сосредоточиться на собственном творчестве и открыть художественную мастерскую. Гельман собирается открывать продюсерский центр «Культурный альянс». По словам художницы Айден Салаховой, заниматься галерейным бизнесом ей стало невыгодно.
Галерею я решила закрыть, потому что это не рентабельно последние несколько лет. И не было рентабельно в середине 90-х. И так как у меня, как у художника, дела идут очень успешно, и цены мои повысились, и очень много оттягивает времени творческий процесс, я готовлюсь к выставке персональной на Гоголевском бульваре в Музее современного искусства к ноябрю. Ну, то есть как бы моя творческая составляющая приносит мне сейчас больше денег, чем галерея. У нас вообще поддержка современного искусства, вообще поддержка искусства, это, в принципе, частная инициатива фондов. Государство очень мало участвует в поддержке этого процесса, хотя от этого зависит имидж государства. Допустим, если австрийские галереи, если они попадают на западные ярмарки, да, проходят экспертные советы и жюри, то австрийское министерство культуры платит за стенды своих галерей, лишь бы Австрия была представлена на международных ярмарках. У нас это была всегда личная инициатива галереи, стоит это очень дорого, никак это государство не поддерживается, поэтому галереи постепенно ушли с международных ярмарок. У нас не решена структура вообще системы вот этого художественного сообщества. То есть у нас художники, они в основном без мастерских, то есть производитель без производственных площадей. Галереи, да, это коммерческие организации, но которые очень часто выполняли функции, которые не свойственны им, поддерживали, вкладывали в производство инсталляции и так далее. Хотя, в принципе, должна была существовать грантовая система Министерства культуры. У нас нету годного налогообложения, что есть в Америке, есть, существуют разные льготы налоговые для коллекционеров, которые собирают коллекции, которые останутся в стране. У нас этого нету.
Марат Гельман написал в своем живом журнале, что около 80% всех коллекционеров, собиравших современное искусство, покинули Россию. По его мнению, атмосфера в стране не располагает к коллекционированию, и это еще одна причина закрыть галереи.
Новые богатые, так называемые, они все связаны с государством. Это либо чиновники, либо их родственники. И они, в общем-то, скорее стремятся скрывать свои доходы, чем демонстрировать. Поэтому решили, что вместо того, чтобы бороться с этими обстоятельствами, создать новые структуры. Я за это время очень много поездил по стране и понимаю, что в стране много интересных художников, не представлены никак на художественной арт-сцене, и поэтому имеет смысл именно показывать их. То есть мы создадим такую, ну, новую институцию, некоммерческую, которая будет показывать вот это искусство. Это будет происходить в том же пространстве, что и галерея.
Марат, а почему коллекционеры уезжают из России? Связано ли это как-то с политической ситуацией в стране?
Мне кажется, напрямую связано. Атмосфера, она как бы для такого свободного бизнеса, она, видимо, не очень хорошая. Такую клиентскую базу с 96 года до 2008, то, что мы сделали, то большинство из них поменяло место жизни. То есть, может быть, у каждого свои обстоятельства, но как некая тенденция это привело к тому, что рынок фактически исчезает.
Искусствовед Андрей Ерофеев считает, что закрытие галерей Айдан Салаховой и Марата Гельмана наносит ощутимый удар по культурной ситуации в России. Закрываются места, где художники могли встречаться с коллекционерами, с публикой. Россия теряет выставочные площадки, на которых показывалось актуальное искусство. Галереи Гельмана и Салаховой, по мнению искусствоведа, регулярно показывали все самое лучшее, что происходило в российском искусстве. При этом Марат Гельман показывал самое радикальное, самые крайние его точки, а российское искусство, как считает Ерофеев, ценится именно за радикализм.
Скорее, можно было бы говорить о том, что, несмотря на все усилия многочисленных галеристов, и не в последнюю очередь, а скорее даже в первую, вот Айдан и Гельмана, наш рынок еще просто не сформирован. У нас так долго отучали людей от коллекционирования вообще любого искусства, вообще от всякой собственности, да, в советское время, что люди не привыкли, у них нет такого инстинкта, у них нет такого желания вот купить себе квартиру, какую-то работу, какую-то вещь. Коллекционеров крайне мало. И то, что коллекционеры эти собирают, это проверенная стократно работа художников 60-х, 70-х годов. А Марат Гельман и Айдан Салахова работали с художниками уже 80-х, 90-х и 2000-х годов, у которых рынок был совсем мизерный. И когда эти несколько небольших коллекций насытились, то все на этом и закрылось. Дело в том, что галеристы тяжело зарабатывают свой хлеб, в целом по миру я имею в виду, и вообще ориентированы на довольно небольшие прибыли. В то время как у нас так получилось, что наш галерейный мир, он как-то сразу подошел к искусству как к чему-то, что приносит сверхприбыли, то есть огромные дивиденды. И когда оказалось, что надо вести вот такую кропотливую работу по подготовке граждан вот к коллекционированию каких-то недорогих вещей и по продаже с небольшой прибылью, то от этого галеристы стали отказываться. Это им неинтересно.
Андрей, ну вот а галеристы жалуются, что коллекционеры уезжают из России. Так ли это? И если так, связано ли это как-то с политической ситуацией в стране?
Вот я думаю, что эта ситуация как раз одна из тех, которая менее всего связана с политикой. Коллекционер уезжает точно так же, как уезжают и не коллекционеры. И эти коллекционеры, это первое поколение коллекционеров, еще такое пугливое, ориентированная на супер подтвержденных художников и произведения. И они не готовы рисковать.
Андрей Ерофеев обращает внимание на то, что закрывающие свои галереи Айдан Салахова и Марат Гельман уже давно не просто люди, профессионально занимающиеся искусством. Оба ведут просветительскую работу, занимаются публичной деятельностью. Айдан Салахова – член общественной палаты. Марат Гельман курирует ряд проектов, связанных с искусством, открывает музеи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Американские газеты 12 апреля оживленно обсуждают арест патрульного Джорджа Зиммермана, обвиняемого в убийстве темнокожего подростка в штате Флорида. Обзор публикации подготовил корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский.
Как отмечает газета «Бостон Геральд», обвинению будет очень нелегко доказать, что Джордж Зиммерман действовал предумышленно. Газета подчеркивает, что факты дела таковы, что установить, что именно стало причиной конфронтации между Зиммерманом и Трейвоном Мартином, будет очень сложно. Зиммерман утверждает, что Мартин напал на него первым и что он действовал в целях самозащиты. В этом, по мнению специализирующихся на подобного рода процессах юристов, чье мнение приводит газета, и будет заключаться стратегия защиты Зиммермана. Адвокаты молодого человека будут добиваться, чтобы суд вообще не принимал это дело к рассмотрению за отсутствием состава преступления, в котором Зиммерман обвиняется, а именно в предумышленном убийстве второй степени. В пользу защиты еще тот факт, что все это происходит в штате Флорида, где действует спорный, устаревший и, по мнению многих, расплывчатый закон, предусматривающий, что человек может применить силу, если у него есть основания считать, что его жизнь находится в опасности. Защита Зиммермана наверняка попытается апеллировать именно к этому закону. Однако защита опасается, что в связи с ажиотажем вокруг этого дела и фактически беспрерывным его освещением в СМИ найти непредвзятых присяжных будет очень сложно. Это адвокат Зиммермана Марк Умара. Мой клиент опасается, что в сложившейся обстановке суд может оказаться необъективным и что Зиммерману не удастся представить свою точку зрения. Сейчас в СМИ муссируется слишком много информации, и значительная ее часть не представляется уместной и объективной. Дело такого рода не должно решаться перед телевизионными камерами. Оно должно решаться только в зале суда. Я уверен, что прокурор со мной согласен, но мы сейчас имеем дело буквально со шквалом эмоций с обеих сторон. Газета «Бостон Геральд» обращает внимание на тактику, избранную прокуратурой. Она приводит мнение экспертов, которые считают, что прокуроры понимают, что доказать, что Зиммерман виновен именно в убийстве второй степени, предумышленном, будет сложно, но надеются, что защита пойдет на сделку. То есть прокуроры рассчитывают, что адвокаты посоветуют Зиммерману признать себя виновным в непредумышленном убийстве и не идти на риск, сопряженный с судебным процессом по обвинению в убийстве второй степени. Разница в том, что если его признают виновным в убийстве второй степени, ему грозит пожизненное тюремное заключение. А если это непредумышленное убийство, то наказание будет гораздо более мягким. Газета «Вашингтон-Пост» обращает внимание еще на один аспект этого дела. Речь идет о прокуроре. Ее зовут Анджела Кори. Вот что она сказала вчера, объявляя о выдвижении обвинений против Зиммермана. Я хочу особо подчеркнуть, что мы не привлекаем кого-либо к суду под давлением общественности. Мы выдвигаем обвинения, базируясь основываясь на фактах каждого конкретного дела и руководствуясь законами штата Флорида. Однако Вашингтон-Пост обращает внимание на тот факт, что Анджела Кори всегда была активистом в защиту прав жертв преступлений, поэтому некоторые ее считают предвзятым юристом, не всегда подходящим к судебным делам с необходимой для этого отстраненностью. Но Вашингтон-Пост приводит слова одного флоридского адвоката, который хорошо знаком с послужным списком Анджелы Кори и который считает, что в предвзятости ее обвинять нельзя. Более того, подчеркивает юрист, должность прокурора во Флориде выборная, и избирателям заранее было известно о взглядах прокурора.
Обзор американской печати моего вашингтонского коллеги Владимира Дубинского. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В России широко и на высокой пафосной ноте отмечается 150-летие со дня рождения премьер-министра Российской империи и министра внутренних дел Петра Столыпина по старому стилю 2 апреля по новому 14 числа. В последние годы российская власть видит в трагической фигуре павшего в 1911 году от руки террориста Столыпина, политика-государственника, реформатора, но сторонника жестких методов управления страной, прообраз менеджера нового типа. В чем значимость фигуры Столыпина для сегодняшней России? Об этом в эфире программы «Радио Свобода. Время гостей». Говорил историк из Петербурга Александр Семенов.
Столыпин стал председателем Совета министров именно тогда, когда не просто нужно было жестоко подавлять восстание, а нужно было взаимодействовать с Государственной Думой. И он сделал все попытки для того, чтобы стать совершенно новым министром, публичным политиком. У нас есть возможность читать его речи, мы видим, что он их продумывал. Понятно, что у него были спичрайтеры, Гурьев. Мы видим, как эти речи готовили. Тем не менее, он сделал эту попытку стать политическим лидером, харизматическим лидером, политической фигурой. Он понимал в каком-то смысле неизбежность трансформации, неизбежность того, что, как говорят, будет псевдоконституционный режим, будет Государственная Дума, с ней нужно будет взаимодействовать, и готовился. Почему мы сейчас вспоминаем Столыпина? Мы вспоминаем его, потому что он ярко запомнился. Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, дайте России 20 лет спокойствия и мира, и вы ее не узнаете. И второе, это, конечно, поиск в современной ситуации, современным политическим режимом того, что называется прошлое, которое можно использовать, на которое можно опереться, где идея государства, идея порядка, идея спокойствия, идея подавления, идея мужества, в том числе личного мужества, все эти истории, когда Столыпин выходил сам в разбушевавшейся толпе. При этом все-таки нам, выстраивая такую мифологию, опираясь на этого почти мифического героя, говоря о том, что государство является абсолютно центральным институтом жизни России, и, естественно, перебрасывая уроки оттуда сюда, тем не менее, нужно внимательно и критически относиться к этому прошлому. Петр Бегавич Струва, который в целом симпатизировал Столыпину, поддерживал его и способствовал тому, что в эмиграции после 1917 года фигура Столыпина стала такой центральной, тем не менее говорил, что существует проблема государства. Государство как арбитра. Государство, которое не является одной из сторон политического конфликта. А государство, которое создает некое поле возможностей. Государство закона. Государство, которое применяет силу, но тем не менее не становится частной стороной в политике, в споре, в политическом, в столкновении политическом.
Говорил декан факультета истории Петербургского филиала Высшей школы экономики Александр Семенов. Я беседую с правнуком Петра Аркадьевича Столыпина, руководителем Центра регионального развития имени Петра Столыпина Николаем Случевским.
Бабушка моя, это старшая дочь Петра Аркадьевича, Мария Петровна, рожденная Столыпина, замужем фон Бок. История семьи достаточно типична для эмиграции. Бабушка, дедушка жили в то время в Кобинской губернии. В 1936 году когда мать закончила гимназию. Они поехали в Японию уже после заключения мира Молотова-Риббентропа. Они потеряли все балтийские свои имения и так далее. Так мама Россию так и не видела. Бабушка, конечно, родилась в России, но они оказались после революции уже за границей. Это из прямых потомков. Сестры и брат бабушки, некоторые были во время революции нашлись в России, выехали через Киев, через Немиров, южную часть России.
Вы родились и выросли в США, и почему вернулись в Россию сейчас?
Я родился в Сан-Франциско и вернулся 30 с лишним года, занимаясь исследованием, идеи создания Столыпинского центра, что мы зарегистрировали в прошлом году, Столыпинский центр регионального развития. Это, программа для реализации идеи Столыпина, используя частные средства, частные капиталы и так далее. Но его идеи для развития аграрной программы в России совершенно актуальны в настоящее время.
Столыпин становится модной фигурой для общественной жизни России сейчас. Вам близок пафос, с которым используется имя вашего предка?
Конечно, мы здесь ничего не можем делать. Столыпин является историческим символом и при этом публичная фигура. Да? Конечно, для семьи использовать Столыпина и его сущность как премьер-министра, конечно, нам не всегда очень приятно. Тем более, что на глазах мы-то результатов не видим, пока лозунги видим. Но зато мне дают возможность решать определенные задачи, и вот мы продвигаемся. Но я далеко от этого. Я публицистику я не хожу. Наша задача конкретная – это возрождение российского села.
Владимир Путин выдвинул идею воздвижения памятника Столыпину на средства, в том числе и министров российского правительства. В курсе ли вы, как эта идея продвигается, и как вы к этому относитесь вообще?
Выдвинул эту идею Павел Анатольевич Пожигайло. Он возглавляет фондом Столыпина, изучение исторического наследия Столыпина, поддержал Владимир Владимирович Путин. Деньги, насколько я понял, они не до конца собрали. Я не знаю, сколько не хватает. Я, конечно, поддерживаю идею, что как государственник и памятник у Белого дома имеет большой смысл и преимущество. Но где сейчас это находится, значит, стадии разработки, я не могу сказать.
Вам понятно, как будет отмечаться 150-летие со дня рождения Столыпина, и участвует ли ваша организация в этих мероприятиях?
Мне не совсем понятно. Я только на прошлой неделе узнал, что, например, выставка в историческом музее на Красной площади, посвященная Столыпину. Я совершенно косвенным путем узнал об этом.
А ваша организация что-то планирует делать?
Мы постоянно работаем по идеям Столыпина. Вот мы так отмечаем память Столыпина, а не просто юбилей. В этом году совпало призвание ООН, что это год кооперативов. И вот мы возглавляем с нашими соучастниками, значит, конгресс такой. Создали для развития кооперативов России все движение, да, поддержку. Вот мы просто конкретными задачами занимаемся. Символики, есть люди, кто этим занимается, и замечательно, я очень рад, но это нас меньше касается.
Верно, я понимаю по тону нашей с вами беседы, что ваша организация немножко такой имеет альтернативный характер по сравнению с тем, какое значение имени Столыпина придают сейчас российские власти.
Ну, я не знаю, альтернативно или не альтернативно. У меня такой беседы напрямую не было с властью. Можно следить только с чем читаешь. Мы просто, как говорили про Столыпина, что он объединял необъединяемых. Наш девиз в настоящее время – это мы решаем нерешаемое. Значит, наша задача – создание комплексных механизмов для возрождения российского села. Это очень сложный вопрос. Административные ресурсы работают в настоящее время, как вообще министерство работает. Буквально невозможно создать комплексный подход. Значит, насколько власть нас поддерживает, не поддерживает, я даже не могу ответить на это. Я надеюсь, на ближайшее будущее у нас будет такая встреча, и тогда я могу совершенно конкретно сказать. Но я знаю, что механизмы для разработки, как они сейчас существуют, их просто нету для комплексного решения этой задачи.
Пишите суть того концептуально, что вы предлагаете для возрождения русского села и как тут преломляются идеи Столыпина.
Ну, в двух словах это будет невозможно. Я скажу следующее, что мы делаем, надо создать финансовый механизм. Значит, у нас два вопроса. У нас социальное развитие и экономическое развитие. Главная сейчас роль должно брать экономическое развитие. Здесь мы создаем боевые инвестиционные фонды. Это дает возможность крупным инвесторам вкладывать в фонд, который потом вкладывает в земельные участки. Наша задача – это возрождение крестьянского фермерского хозяйства, это преобразовать земли в частную собственность российских граждан, именно фермеров, а не для агропромышленного комплекса. Вот в этом плане мы возражаем идеей Столыпина. Это вся идея, что ее надо создать средний класс через новых крестьянских фермерских хозяйств.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 12 апреля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Виктором Резунковым, были правнук Петра Столыпина Николай Случевский и петербургский историк Александр Семенов. В России отмечается 150-летие со дня рождения премьер-министра Российской империи. Вот так обстояли дела в четверг, 12 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
если внимательно вчитаться в решение суда, там нигде не сказано, что дело не было политически мотивировано, на что так часто обращают внимание. Конкретная формулировка была в том, что существующие факты не позволяют утверждать, что дело было исключительно политически мотивировано.
Павел Ходорковский о том, как второй процесс над его отцом изменил взгляд Запада на Россию. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».